Начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые. Это дал мне ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо. Ты грехи мои простил мне все. Ты открыл мне небо надо мною. Дал способность жить здесь, на земле. Жизнь новая, светлая, я начал с тобою жить, Господь.
Осенью 97 года в городе Бресте доктор богословия Ганнес Раймер провел курс лекций на тему «Оккультизм и освобождение». На первых трех кассетах он раскрыл проблему оккультизма, ознакомил нас с основными его понятиями, а также показал, какого рода последствия ожидают людей, занимающихся оккультизмом. Кроме этого, Ганнес Раймер ответил на ряд вопросов, которые интересовали участников семинара.
Например, у меня сложилось такое мнение, что сегодня мы живем в мире, где на каждом шагу встречаются люди, подверженные оккультному влиянию. Что же делать нам? Как помочь этим людям? Наверное, не каждому возможно вступить в борьбу с такими силами, помочь освободиться.
Библия учит, что такое служение, во-первых, доверено ученикам Христа. Да? Первое послание. Впервые в истории человечества Иисус Христос посылает людей на поле жатвы, так там написано, на евангелизацию, на проповедь Евангелия. И вот давайте мы с вами прочитаем, что тут сказано. 10 глава Евангелия от Матфея. И сказано: «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». И потом имена апостолов. Впервые в истории человечества Бог через своего посланца Иисуса Христа, Сына Своего, посылает людей на поле человеческое, помочь людям вырваться из этих оков дьявола. И он им дает, написано, власть над нечистыми духами. Власть. Или в Луки, в 9 главе, те же самые слова. Власть над нечистыми духами. Мы читаем в Ефесянам, в 6 главе, мы подойдем к этому тексту несколько позже, что наша борьба на этой земле не против крови и плоти. Ученики Иисуса Христа посланы на поле битвы. И битва эта не против крови и плоти, а битва эта против кого? Духов тьмы поднебес. Призванием. И потом Бог дает своим служителям оснащение. Он дает им власть. И в Луки, в 9 главе, в 1 стихе, мы сейчас прочитаем с вами, эта власть несколько определена. «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезни». Так вот это слово «сила и власть», «эксузия» и «дюнамис». Эти два греческих слова описывают, с одной стороны, власть во имя кого-то. Господь послал своих учеников, и Он дал им ту власть, которую Он имел. Они пошли бороться против этих нечистых духов. Во имя кого? Во имя Иисуса Христа. И там, где объявлялись они, объявлялся Иисус Христос. Человек, получивший власть от кого-то, он не выступает от своего имени. Вот скажем, здесь у вас в Минске, в вашем министерстве внешних дел объявится министр, не министр, посол Западной Германии и выступит там перед министром внешних дел. Он что, от своего имени выступит? Он выступит от имени нашего правительства. И если он выступит от имени нашего правительства, его выступление будет официальным документом. Он, может быть, нагородит там чушь. Но то, что он нагородит официально. И нашему правительству, если он нагородил чушь, придется расплачиваться. Потому что он официальное лицо. Он не просто посол. Знаете, посол. Он посол. Он не чукча. Он посол. Это нам надо понять. Мы призваны во имя. Иисус Христос в Иоанна 20 главе 21 стихе своим ученикам повелел пойти и творить то, что он творил. Он сказал, как Отец послал меня, я посылаю вас. Как меня, так вы. Как я, так вы. Как меня, так вас. Когда мы выступаем в этом мире, мы выступаем в этом мире не от своего имени. Ученики пошли бороться против нечистых духов с властью того, кто имеет такую власть. Властью самого Бога. Во-вторых, он дал им силу, дал им дюнамис. Дюнамис, слово динамит. Вы знаете динамит? Динамит подложил и взорвалось. Он дал им динамическую энергию. Он дал им динамику. Он дал им возможность действовать. Энергию, которая разрушает, которая созидает так, как этого хочет Бог. Эта энергия дана нам. Власть у него, энергия наша. И Господь благословляет своих учеников. Послал он Петра, скажем, и других, куда? К овцам дома Израилева. Результат нам известен. Матфея 14:13, Луки 9:10. Вернулись ученики и от радости чуть ли не лопались. Потому что везде духи, не эти, эти духи нечистые, что? Повиновались им. Они такого никогда не переживали. Они никогда не видели такого. Они скажут слово и бегут. Вы знаете, я вам сегодня утром рассказывал про моих этих двух спиритистов, которые посетили меня. И мое личное переживание, понимаете, когда я дрожащей рукой поднял руку свое во имя Иисуса Христа, садитесь, и они плюхнулись. Сначала они были способны меня спихнуть в сторону, такая от них исходила сила, и вдруг вся эта сила исчезла. Во имя Иисуса Христа садись и сели. Господь дал нам власть, дал ученикам своим власть. Вот. Но Он не только дал власть, Он дал нам другие инструменты. Он дал нам веру, пост и молитву. Здесь разговор идет не только, скажем, не только об определенных учениках. Если в Матфея можно было сказать, здесь разговор шел о 12 учениках, или о 70, некоторые говорят, то тут в Марка, 16 глава, 17 стихе, разговор идет о всех нас. Я читаю с 15-го. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если кто смертоносное выпьет, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Следующие места в Иоанна, 14 глава, 11 стих, Матфея 28, 18 и так далее, подтверждает эту мысль. Значит, высланы, мы посланы во имя Иисуса Христа. Верующие в Иисуса Христа, причем все, кто последует за Иисусом Христом, тот будет изгонять бесов во имя Иисуса Христа. Нам всем дана такая власть. И нет никакого исключения. Поэтому сказать, что вот одному верующему возможно, второму невозможно, третьему опять-таки возможно, никак нельзя. Нам всем дана такая власть. Итак, всем верующим, абсолютно всем верующим дано задание. Задание освобождать людей от демонического влияния. Ученики Иисуса Христа, люди, уверовавшие в Него, имеют власть. верующих. Поэтому написано с самого начала, вот читайте, пожалуйста, Иоанна, Евангелие от Иоанна, первую главу. Там в 12 стихе сказано, что когда мы уверовали, тем, кто принял его, он дал что? Власть быть чадами Божьими. Но власть! Многие из нас почему-то не видят этого. Они говорят, да, мы покаялись, но теперь мы все стали чем? Червяком мы стали. Мы ничего не можем. Мы ползаем по миру этого, у нас ничего нет, у нас никакой силы, никаких возможностей. Вот червь баптистский. Ползает по миру этому и жалуется постоянно. Вот тут не дают, там не дают. Тут попросил, не дали. Там попросил, выгнали. И постоянно бегаю по миру этому, как этот самый. Нет. Нам дана власть. Власть, которую Бог укрепил на земле, как и на небе. Дал нам эту власть. Но для того, чтобы мы могли употребить эту власть на деле, нам необходимо одеться. Было бы смешно самого лучшего солдата выслать, так сказать, на передовую линию фронта и сказать ему, вот тебе палка, у них всех калашников в руках, а у тебя палка, у тебя власть, а у них калашников, вперед за родину. Но это же смешно. Так мы никогда не победим. Нет, мы верующие, и нам дано все оружие Божие. И вот, пожалуйста, откройтесь со мной Ефесянам 6 главу, с 11 стиха. Если мы посланы, все посланы Богом на эти передовые линии, если Он нас выставил на эту борьбу против этих демонических сил, то Он был бы не Богом, если бы Он не дал нам все то необходимое оружие и всю ту необходимую защиту, которая поможет нам в конце концов победить. Давайте почитаем. 6 глава, я читаю с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепитесь или укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавшись числа, вашей истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духа, который есть Слово Божие. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство вузов, чтобы я смело проповедовал, как мне должно». Апостол Павел, сказав не одно и не другое, а сказав многое о теле Христовом, о церкви и ее послании, в этот мир, обобщает все это и говорит, и наконец, это греческое слово очень интересное, и сказано, и обобщающе я говорю вам, или в конце концов, если вы хотите, вот слушайте теперь, наконец, самое главное, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Могуществом силы Его. Не просто силой Его. Могуществом силы Его. Это не вот такое, знаете, полусильный. Могуществом силы Его. Укрепляйтесь. А что это значит? А это значит, вы должны одеться и взять в руки оружие. А что значит одеться? Одеться, во-первых, написано, оденьтесь в истину. Как здесь сказано, итак, станьте припоясавшись числа вашей истины. Числа припоясаться для чего? Для того, чтобы защитить почки. Вы знаете, что значит почка в нашем организме? А? Очищение. Так? Если наши почки не функционируют, обе откажут, то не будет длиться долго, вы просто сами себя, так сказать, заразите и отравите. И организм сам себя убьет. Почка является этим очистительным аппаратом в моем организме. И если почка отключилась, значит, тогда организм мой не будет больше способен выкидывать из себя всю ту грязь, которая является отравой. Почка очень важный элемент в нашем теле. Истина. Иисус Христос однажды сказал: «И познаете истину». И что сделает истина? «Освободит вас». Иоанна 8 глава 32 стих. Вот это чистилище, это очищающее нас средство, это есть истина, Слово Божие. Когда я ищу истину, я недоволен полуистиной, я недоволен иллюзией, я недоволен ритуалом, я недоволен такими объяснениями. Мы верили, и все должны верить. Как сейчас помню, я когда начал искать истину, искать веру, вот, и искать Библию, и меня вызвали, один из представителей нашей школы вызвал меня к себе и говорит: «Товарищ Раймер, вы что-то бегаете тут и ищете Библию, шум подняли». А я ему говорю: «Ну, вы знаете, мне дано задание покаять вот эти два баптиста. Они хотят поступить в наш техникум, а мне дано задание их покаять. Вот. А как я могу их покаять, если я никогда не читал оригинала? Я же сам никогда не читал Библию». Он смотрит на меня вот такими выпуклыми глазами и говорит: «Ленин читал? Читал. Маркс читал? Читал. Сталин читал?» Говорит, «даже семинарию посещал». «И что, веровали?» «Не веровали. Вы что, хотите сказать, что вы умнее их? Так если они посчитали, что это глупая книга, зачем вам читать?» А потом, когда это меня страшно заинтересовало, конечно, понимаете, он меня, так сказать, поставил на путь верный. Если бы он мне сказал: «Иди читай, это не играет никакой роли, это такая книга там полуважная», меня, может быть, не заинтересовало. Но когда он мне сказал, что они все читали, а мне читать уже не надо, то тогда мой настроенный научное мышление мозг, он никак не согласился с этим. Это значит, кто-то читал, а мне теперь соглашаться. Нет. И я пошел искать. А потом, когда я попал в церковь, как сейчас помню, стоит передо мной один дедушка и говорит мне: «Ты знаешь, брат, Проханов читал? Читал. Павлов читал? Читал. И все веровали. Так почему тебе теперь размышлять? Вот слушай, делай». Я удивился. Он сказал, в принципе, те же самые слова, которые сказал мой атеистический, так сказать, дядя. И вот между этим атеистическим дядей, этим баптистским дядей не было никакой разницы. Понимаете? Один ритуализирован, и второй ритуализирован. Мышление как у одного нет, так у другого нет. А когда мышление, так сказать, пришло к концу, мы попали в тупик. Двигаться не можем. Истина – это тот элемент, который освобождает нас. Я хочу истины. Я не согласен с мнениями. Я ищу истины. А истина в Слове Божьем – это единственная основа, на которой я могу строить свою жизнь. Надо одеться в истину, в одежду истины, в праведность. Если написано «праведность», защищает нашу грудь. Праведность защищает нашу грудь, и облегшись в броню праведности, защищает наше сердце. А что такое сердце? Мы об этом в течение этих дней говорили. Сердце – это другое слово совести нашей. Вот этого критического, так сказать, критической способности анализировать ситуацию. Наша совесть, которая способна оценить правильно, неправильно, бело, черно. Этот аналитик во мне, совесть наша. Защити праведностью свою совесть. А что такое праведность? Праведность, греческое слово «праведность», описывает человека, вставшего на правильный путь, в правильном направлении. Это еще далеко не все встать на правильный путь. Представьте себе, вы вышли бы на автостраду в сторону Минска, повернулись бы в сторону Варшавы и сказали: «Я пошел в Минск». Ну, вы правильно, вы находитесь на автостраде в сторону Минска. Это Минская автострада, только не в том направлении. И толку от этой автострады ноль для вас. Вы никогда не окажетесь в Минске. Праведный человек – это человек, вставший на правильный путь в правильном направлении. Он еще не дошел до цели, но он уже у цели, потому что он дойдет. он стоит на правильном пути, в правильном направлении. И как бы медленно он ни двигался, он раньше или позже придет к своей цели. Вы можете пойти пешком, можете сесть на осла или сесть на Mercedes-Benz. Но вы доедете, потому что вы встали на правильный путь. Грудь защити. Когда человек защитил свою грудь, сказал, я встал на путь с Господом, и Дух Святой мой водитель, вот моя рука, вот моя жизнь, и Он повел меня, то в конце концов я найду цель, я дойду. Теперь ноги нужно обуть, написано. Если написано «обуть ноги в готовность проповедовать Евангелие», «благовествовать мир», написано в русском тексте. А в оригинале слово «благовестие» – это же слово «евангелие». Евангелие есть «благая весть». В готовность евангелизировать. Человек, который не готов к евангелизации, не готов посвятить свою жизнь, передать людям благую весть. Человек, который не обулся в эту готовность, он не готов на борьбу с демоническими силами. Я поэтому часто общинам говорю, которые мне говорят, мы еще не совсем освятились, мы еще не совсем готовы, мы еще не достигли цели. Я им говорю, вы знаете, что вы ее никогда не достигнете. Евангелизация – это защита, это одежда. Церковь, не евангелизирующая, в конце концов, будет слабая церковь. Церковь, не обутая, живет очень опасно. Потому что, как было сказано Еве в наказании, куда будет жалить змей в пятку? Значит, если мои ноги не обуты, то я буду ужален. Им опасность грозит мне на земле, она мне не грозит в другом месте. Евангелизация, обуть ноги. Уверенность в спасении, следующий важный момент. Голову, на голову шлем. Здесь написано... И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие. Шлем спасения возьмите. Уверенность в спасении. Если я не уверен в том, что Господь простил меня, если в моих мыслях все есть, все еще сомнение, если нет в этой уверенности во мне, тогда я никогда не наведу порядок в моей голове. А с чего начинает дьявол демонизировать наше бытие? С чего? С демонизации чего? С мышления. И наша трансформация, изменение нашей жизни начинается с чего? С трансформации нашего образа мышления. Римлянам 12 глава, 2 стих. Мы подойдем к этому еще. Итак, оденьтесь. Невозможно противостать дьяволу, не будучи одевшимся. Истина, праведность, евангелизация, уверенность в спасении. Почки, грудь, ноги и голова защищены. И теперь я могу броситься в атаку. Я готов. Второй важный момент – это оружие. Оружие описывается, во-первых, мечом, а это Слово Божие. Я не смогу победить врага, если в руке моей не будет оружия защитного и оружия, с которым я смогу пойти в атаку. Меч, Слово Божие. Если я не знаком со Словом Божиим, тогда борьба с демоническими силами – это нулевой номер. Все мои психотерапевтические познания – вся моя способность аналитически разложить по косточкам определенную ситуацию мне ничего не даст. Потому что победу я одержу только со Словом Божьим в руках. Вы знаете, я много занимался Словом Божьим и прошел не одну школу. Я читаю это слово на греческом, на древнееврейском. И меня иногда спрашивают, господин Раймер, вы все-таки как-никак профессор богословия. Неужели вы верите, что каждая буквочка вот этого Слова Божия является истиной? Я говорю, да. Но это уже не может быть. Здесь столько противоречий. Я говорю, где? Ну вот, начинают показывать. Я говорю, вы видите эти противоречия только потому, что вы не знаете текста. Я вам в любом тексте. Принесите мне, пожалуйста, текст, скажем, философа Сенеки. Я найду... Целый ряд противоречий. В этом тексте вы перестанете видеть противоречия, если вы познакомитесь со всем текстом. В Библии мощь и сила. И меня иногда поражает. Я стою перед человеком, который наполнен этой силой демонической, стоит передо мной. Он способен глазами своими сдвинуть с места холодильник. Стоит он, и холодильник поехал. А потом смотрит на меня и пытается меня двигать с места. А я смотрю на него и говорю: «Во имя Иисуса Христа из Назарета, пошел вон». И его начинает двигать. Я его не глазами двигаю, я вообще не двигаю. Я стою и наблюдаю, как его двигает в сторону. Потому что сила Господа Иисуса Христа. Или цитирую Слово Божие, которое Господь мне положил на сердце. И говорю это Слово. И Слово достигает сердца, потому что Слово Божие, оно способно разделить душу и от духа. Она входит во внутренность нашу, там, где мы разобраться сами не можем. И там, внутри нас, это Слово наводит порядок. Слово Божие. Братья и сестры, поэтому так важно найти правильное отношение к этому Слову. Это не просто книга. Я вам серьезно говорю. Это не просто книга. И это никак не является книгой ритуалов каких-то. Выучил? Ага. Как тот говорит, сейчас будем учить. А что учить? Вот это будем учить. Что? И вы, господа, поступайте с ними так же. Как же? Слово Божие. Вера. Второй важный момент. Щит. Здесь написано, и возьмите щит. Щит в руки ваши. И больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вера является щитом таким. Я вам уже говорю, что вера никак не означает вот интеллектуальное признание существования Бога. Это не вера. Это не вера. Вы знаете, кто самый верующий в этом порядке? Признание того, что существует Бог. Дьявол. Он уж точно верит, что Бог есть. Он знает, что Бог есть. Он даже его посещает время от времени. Если вы дьявола спросите, ты веришь, что есть Бог? Ну, конечно, верю. Разговор нет. Только толку от этой веры ноль. Абсолютный ноль. Дьявол верит в существование Бога, но он не верит Богу. Он ему не доверяется. Вера. Вера, которая является щитом, отражающим всякую напасть дьявола. Это личное доверие. Это личное общение с Богом. Я ему доверился. Я ему доверился. И доверившись Богу, у меня больше нет страха. Я двигаюсь в том направлении, в котором он меня поставил. И последнее – это молитва. Ну, что такое молитва? Друзья мои, молитва – это не просто, так сказать, путь информации Бога. Я склонил свои колени, начинаю его информировать. Господи, сегодня у меня выпал третий зуб. А Господи, знаешь, а у нашего соседа, у него болит живот. Господи, а у нас в общине, в хору не хватает диригента, регента. Господи, а у нас сегодня кошка и так далее. Вы помните, да, с кошкой-то? Мы его информируем, как будто он это все не знает, он же все знает. Если он всезнающий Бог, он все это знает. И информировать его нечего. Если молитва наша является своего рода информационным агентством в сторону Бога, то тогда помощи ожидать не надо. Мы Бога не информируем, не в этом дело. Молитва – это беседа, это разговор. Я с Богом разговариваю. Я Ему говорю, а Он мне отвечает. Я Его слушаю, и тогда с Ним разговариваю. И, друзья мои, вы знаете, основная масса верующих и понятия не имеет об такой беседе. Они выучили молитву наизусть и думают, ага, скажу, значит, сделает. Это своего рода, значит, автомат. Нажал на кнопку, на зеленую кнопку, выскочило вот это. Нажал на красную кнопку, выскочит вот это. Вот шоколадку надо, да? 10 копеек закинул? Ну, сегодня уже 10 копеек у вас ничего не сделаешь. Тут надо уже 39 миллионов закинуть. Вот. И не миллионов, тысяч, извините. Закинул 39 тысяч, доллар закинул, да? И шоколадка выскочила. Вот, нажал на кнопку. Ну, молитва не это дело. Молитва это беседа. Я вошел в беседу с Богом, и Бог тогда учит меня. И Он учит меня, что мне делать. Он мне говорит, я Ему отвечаю. Я рефлектирую на то, что Он мне говорит. Или же Он меня повелевает войти в борьбу. Я вам уже говорил, что в мире демоническом, да, духов, в мире за пределами нашего естественного мира, в этом мире личная воля человека играет очень важную роль. И если мы не просим у Бога, Бог действовать не может, потому что Он был бы несправедливым. Он не может действовать без наших просьб, без нашей воли. Это, допустим, в мире спиритизма давно уже понято. Я вам уже говорил, 6 июня в 6 часов утра во всем мире сатанисты просят, в конвокационной молитве просят Антихриста, просят Мессию Майотрая прийти в этот мир. И, между прочим, они не просят так, как и некоторые из нас просят. Ага, ну придешь, не придешь, ну приди, пожалуйста. Да? Они так не просят. Они в трансе просят. Они бросают все свои душевные и духовные силы, ожидая пришествия. Они просят. Они поняли, что без нашей воли на этой земле, на земле, на которой мы призваны что делать? Царствовать, владычествовать. Без нашей воли человека на этой земле ничего сделано не будет. Поэтому дьявол и пытается нас обмануть и забрать нашу волю. Пытается сделать нас безвольным человеком. Поэтому религиозные группировки пытаются забрать нашу волю. Поэтому даже и в наших кругах иногда люди, находясь под влиянием дьявола, пытаются забрать нашу волю. Потому что наша воля, наше волевое решение играет такую важную роль. И когда мы просим у Господа Бога, решившись и услышав от Него, вот она, моя воля, я бы хотел сделать это, но вам нужно ее выразить. Тогда эта выраженная воля меняет ситуацию в мире этом. Есть страны в этом мире, где силы демонов играют очень важную роль. Одна из таких стран – это Тибет. В горах Тибета общины нет, и верующих там раз-два и обчелся. И доступа нет. Люди, приезжающие в Тибет, живут под невообразимым прессингом. Я им сегодня говорил, что одна из религиозных группировок, которая непосредственно служит демоническим силам, это ламаистский буддизм, тибетанский ламаистский буддизм. И мы в течение последних лет каждый год посылаем туда группу молитвенников. Вот только совсем недавно наша группа молитвенников вернулась оттуда. 3 недели подряд они молятся. И я вам скажу, когда они возвращаются, вы иногда этих людей не узнаете. Он уехал туда толстым, приехал туда худым. Приезжает туда, и начинается борьба. Господь им открыл, я хочу завоевать Тибет. И люди, которые страдают под гнетом этих демонических сил, попав в такой, скажем, монастырь тибетанских монахов, вы увидите лица, и страдавшиеся лица, пустые глаза, люди, живущие в мире под постоянным гнетом демонических сил. И в этом мире нет пока церкви. Господь нам открыл. Пошли туда моих воинов. И они туда едут, чтобы сказать: Господь, мы просим Тебя, разломай Ты эти силы. И вот интересно, там есть 5000, почти 6000 метров высоты, одна из гор, святая гора тибетанского ламаистского буддизма. И вот люди идут в процессии вокруг этой горы по 56 дней, кружатся вокруг этой горы и просят энергию космоса спуститься на этот мир. Вот. Наши братья и сестры, приехав туда, пошли напротив, так сказать. Они идут против часовой стрелки, а наши пошли по часовой. Навстречу. Идут им навстречу. Почти 6000 метров высоты, выдыхаясь. Идут и молятся, говорят: Господь, благослови этого человека. Благослови этого человека. Разорви ты оковы этой тьмы. И вы знаете, когда мы начали эту работу, у нас не было никакой надежды. А в этом году наша группа вернулась и рассказала, что первый миссионер поехал в Тибет. С Северной Индии. И Господь послал эту женщину индийского происхождения, верующую, которая начала работу в этом районе мира. Молитва. Оружие. Слово Божие, вера, молитва. Итак, для того, чтобы нам оказать сопротивление этим силам, нам необходимо одеться, и, во-вторых, нам необходимо вооружиться. И если мы не вооружены, Мы можем прыгать, кричать, петь, делать, что хотим. Победы у нас не будет. Победы за нами не будет. Верующие должны одеться во всеоружие. Следующий важный момент, и на этом я хочу закончить эту часть, это практика групповой работы. На прошлом семинаре, кто из вас участвовал в прошлом году на семинаре, когда разговор шел о церковной работе? Да, некоторые, ну, большая часть. В прошлый раз я с вами много говорил о церкви, как о теле Христовом. И пытался объяснить, что если церковь Иисуса Христа не начнет жить по телу Христовому, это значит открывать духовные дары, да? Открывать духовные дары, данные Богом. Вот. Эти духовные дары применять на практике по заданию данному, данному такому одаренному человеку Христом, тогда и не будет силы. Значит, сила, 1 послание Коринфянам, 12 глава, 4 и 5 стих, она зависит от того, чтобы я употреблял тот дар, данный мне Богом, дар Духа Святого, в том деле, который назначил мне Господь. И если я не буду употреблять мой дар, данный мне Богом, в деле, назначенном мне Господом, тогда у меня не будет силы, и тогда у меня будет только имя, а силы знать я не буду. Так и написано. Читайте втором послании к Тимофею. Так и написано. Они имеют вид благочестия, а силы что? Не имеют. А силы не имеют? Силы не будет. А раз нет силы, ну как противостать врагу без силы? И невозможно сделать. Вот. Тело Христово является вот этим ударным звеном Господа в мире вражеском. Мы нападаем на врата ада. И нападаем на врата ада не в единичном случае. Когда мы уходим в борьбу за души людей, попавших в демонический плен, нам надо понять, что мы пошли в эту борьбу в группе. Почему? Мы скоро увидим, когда мы сейчас подойдем к диагнозу. Нам зачастую невозможно установить причину оккультной обремененности. Мы даже зачастую не способны определить оккультную обремененность без определенных даров Духа Святого. Если в церкви, допустим, или в этой группе нет человека с даром опознать духов. Нет. А как им знать, это дух от Господа или нет? Откуда им знать? Если такого духовного дара нет. Если, допустим, в этой группе нет человека с даром слова мудрости, а как им поступить мудро? Если в этой группе нет человека с даром, скажем, слова пророчества, а как им установить жизнь такому человеку, чтобы он завтра или послезавтра не попал опять в тот же самый плен? Мы могли продолжать. Значит, тело Христово со всеми 27 дарами Духа Святого является важным инструментом Господа нашего в борьбе против демонических сил. Мы не выступаем против этих демонических сил одиночкой, а мы выступаем в группе, выступаем командой, выступаем самой сильной командой, которая когда-либо была создана на этой земле. А эта команда называется телом Христовым. Итак, практика групповой работы. В Матфея 10 глава с 1 по 8 стих, там еще не существовало тело Христово, еще не была создана экклезия, церковь Иисуса Христа. И уже тогда Христос высылал своих учеников, ну, каждого, кто куда хотел. Так? Нет. Он высылал их два по два. Вдвоем. Не один, не иди один, а идите вместе. Уже тогда была практика групповой работы. А помните, потом апостол Павел, этот одаренный человек, доктор богословских наук, один из самых известных философов этого времени. И не зря сегодня евреи говорят, Павел Тарсийский является вершиной нашего мышления. Философ, мыслитель, один из ведущих людей тамошнего мира. И этот Павел Тарсийский отправился в миссионерское путешествие, что, один? Нет. Опять-таки в группе. С Варнавой. А потом, когда Варнава не пошел, нашел себе силу. Он не пошел один. Они шли группой. Они шли группой. Почему? А потому что, когда Павел хотел один, тогда у него ничего не получилось. вы, если будете читать Деяния апостолов, прочитайте второе миссионерское путешествие апостола Павла. Павел решил пойти. Он решил, себя решил пойти. Говорит, давай посетим братьев. Ну, в результате такого самостоятельного решения он, во-первых, поругался со своим напарником, с Варнавой, а потом пошел, взял других и все-таки пошел своим путем. Лука, который описывает это путешествие в Деяниях апостолов 14-15 глава, он пишет, что Павел решил, Павел хотел, и везде, куда бы он ни совался, ему Дух Святой говорил, нет. Он в Галатию? Нет. Он туда? Нет. И потом в Трое, в городе Трое, мы читаем, Лука пишет, и апостол Павел, и Дух Святой, и мы решили. Павел вернулся к своей группе, он понял, что не может один, что ему нужны свои, его братья. Они вместе решили, что нужно слушаться Господа. И послушавшись, пошли, перешли границы европейского континента, и в Европе началась евангелизация. Практика групповой работы. Так, дорогие мои друзья, кто призван заниматься работой, делом освобождения людей? Верующие. Ты и я. Но мы призваны, как верующие, которые взяли в руки оружие, оделись во всеоружие, данное нам Господом, и которые нашли свое место в теле Христовом, заняли это место, и вместе со всей командой пошли на фронт. Мы солдаты в армии Иисуса Христа. Мы стоим в рядах. И если мы это поняли, если мы не идем в одиночку, то победа за нами. Может быть, у кого есть еще вопрос? Давайте мы его тогда попытаемся ответить. Пожалуйста.
Можно ли освободить человека без его желания?
Без его желания помощь возможно ему оказать только в одном – освободить его волю. Мы можем просить у Господа бороться за него, чтобы он мог решиться. Вот, допустим, во многих, ну, не во многих, по всей вероятности, во всех случаях оккультной обремененности человек не способен сам решиться. Воля у него закрыта. Он желает, он просит, он боится, но вот сделать этот шаг ему страшно сложно. И его волю надо освободить. И тогда мы собираем молитвенные кружки и просим Господа, чтобы Он волю его освободил. Да? Но освободиться он сможет только благодаря собственному решению. Его воля играет очень важную роль. Вообще воля человека играет важную роль. Поэтому ломать ее, да, в религиозном плане, это согрешить против человека, сломать человека, самого человека.
Напомню, что мы продолжаем слушать лекции доктора богословия Ганнеса Раймера об освобождении человека от оккультной зависимости. На этой кассете у нас будет возможность узнать, как подготовиться к душепопечительной беседе, какими принципами руководствоваться при установлении диагноза оккультно обремененного человека.
Установить диагноз. Не зная, чем болеет человек, ему не поможешь. Мы когда заходили сюда, в этот зал, там женщина одна предлагает свои услуги, она лечит все болезни. Она не устанавливает диагноза, ей он не нужен. Она просто лечит и калечит. Потому что, когда я не знаю, а что за таблетка поможет, просто выдам таблетку. Таблетка есть таблетка, что ж. Вот они, таблетки. Пожалуйста, попробуй, поможет. Но как-нибудь поможет. Как-нибудь поможет, это не помогает. Значит, нам надо установить диагноз. И установить диагноз... Установить уровень рабства или вообще установить факт, существует ли тут оккультная обремененность, или же человек вообще не оккультно обременен. Человек шизофреник или же находится под влиянием демонических сил. Зачастую симптом один и тот же. Психическое расстройство. Но психическое расстройство не обязательно говорит о том, что человек оккультно обременен. Нам очень важно установить диагноз, установить факт оккультной обремененности и уровень. И, если возможно, источник. И когда мы говорим об диагнозе, то мы обязательно должны поговорить об информации, которая необходима нам для того, чтобы установить этот диагноз. Источники информации, наши источники информации, это сам человек, с которым мы имеем дело, это Бог и это демон, который, если он оккупировал территорию, оккупировал человека, живет в этом человеке, или же вокруг этого человека создал эту атмосферу вокруг него, то он тоже является определенным источником информации. Вопрос только в том, говорит ли он истину или нет. Значит, когда мы общаемся с больным, обремененным человеком, сам человек и люди вокруг него, Бог и демон, являются источниками информации. Как же нам выудить эту информацию, получить эту информацию, услышать ее и потом разложить по полочкам? Даже получив правильную информацию и не понимая ее, или интерпретируя ее не в правильном плане, мы в конце концов никому не поможем. Мы человеку не поможем. Итак, первый важный принцип. Руководствуйся принципиальным недоверием. Когда я общаюсь с человеком больным, я ему принципиально не верю. Или, скажем так, я ему верю, не веря. Я ему верю, не веря. Больной человек, он всегда передает мне информацию, так сказать, со своей вышки, с точки своих переживаний. Да, у него болит. У меня болит рука. Приходит человек, скажем, с больным желудком, а симптоматика этого больного желудка – это осыпь на руке. И он приходит ко мне и говорит, вот на руке моей, вы видите, аллергия, вот проблема моя на руке моей. Так если я ему поверю, что его проблема на руке, я в конце концов ему никогда не помогу. Потому что у него болит желудок, ему надо помочь внутренне, для того, чтобы разрешить проблему его аллергии на руке. Лечить руку и верить ему, что вся проблема только в руке, было бы абсолютно глупо. Значит, я не доверяю принципиально, не доверяю полностью той информации, которую я сейчас получаю. Помни, Иоанна 8:32, мы освобождаем человека только посредством чего? И познаете, написано, истину, и истина освободит вас. Мы хотим знать истину. Причем есть великая разница между правдой и истиной. Истина, истина, это то, что действительно соответствует действительности в глазах нейтрального обозревателя, абсолютно нейтрального. А абсолютно нейтральный обозреватель, который видит всю действительность, есть Бог. Он смотрит, так сказать, с высоты птичьего полета на нашу жизнь. Мы же всегда смотрим на жизнь субъективно. И если мы смотрим на жизнь субъективно, то мы в принципе не владеем истиной. Мы не можем владеть истиной. Мы владеем нашей истиной. Но мы никогда не владеем нейтральной, абсолютной, объективной истиной. Поэтому истина – это то, что принято в глазах Бога. Если был бы какой-нибудь другой абсолютно нейтральный авторитет, мы бы к нему обратились. Но нет такого института. Существует только Бог, который смотрит на эту жизнь объективно. И он видит действительность. У него нет субъективных представлений. Он находится вне всяких эмоций. Он не реагирует на жизнь, на действительность эмоционально. Его ничего не заставляет агрессивно мыслить. У него нет личных амбиций. У Бога нет личных амбиций. У нас они все есть. И поэтому мы всегда субъективно подходим к истине. Вот. И когда люди говорят, я владею правдой, я всегда говорю, твоей правдой. Да? Есть такая русская правда. Она у нас уже в течение многих столетий укоренилась, наша русская правда. Это значит, нам одели культурные очки, русские наши, идеологические очки, и мы смотрим на правду сквозь этих очков. И очки наши, они, так сказать, определяют вот эту истину, нашу истину. Нам необходимо подойти к объективному пониманию ситуации как можно ближе. Причем мы всегда должны понимать, что мы сами по себе никогда не сможем абсолютно объективно смотреть на вещи. Такого не бывает. Никто из нас Никто. И, пожалуйста, не думай, а я все-таки, я смогу. Ты тоже не сможешь. Мы всегда смотрим на вещи субъективные. Поэтому мы сейчас подойдем еще к практике группового диагноза. Очень важная практика, потому что нам необходимо, так сказать, посмотреть на человека, на его ситуацию с различных уголков. Глянуть на него. Описать как можно более объективную его ситуацию. Итак, наш основной принцип, и помни его, истина освобождает. Субъективная истина, субъективные понимания, наши мысленные отчет, они не в счет. Наши мысленные отчет, они не в счет. Истина, божественная истина, она освобождает. И поэтому руководствуйся принципиальным недоверием. Верь, не верь. Но никогда не говори это человеку. Он когда приходит к тебе, он же тебе доверяется. И ты должен создать атмосферу доверия. Потому что только в атмосфере доверия человек тебе откроется. Если ты ему скажешь, здравствуй, рассказывай, а я тебе вот не верю. Так нельзя. Если ты ему это скажешь, тогда он сразу же повернется на каблуках и уйдет. Ты должен создать атмосферу доверия. И мы на примере Иисуса, на примере Его душепопечительной беседы, мы увидим, как Он это делал. И он прекрасно умел это делать. Верь человеку. И я могу человеку поверить. Я верю человеку. Любому обманщику я верю. Его, так сказать, описание действительности на момент является истинным. Ну, только на момент. Это моментальное его представление об истине. И этому моменту я верю. Но я никак не верю. Не верю, не доверяю, что этот момент является абсолютной истиной. Я сам себе-то не доверяю, почему я ему бы доверял. Да? Поэтому я верю, не веря. Я доверяю человеку свою веру в него. Я верю в человека, но я зачастую не верю человеку. Вы понимаете разницу? Я верю в человечность. Но я не верю в человеческие представления. Я верю в то, что эта душа, действительная душа, нуждающаяся в освобождении. Я верю, что эта душа болит. Это я все верю. Но я никак не верю, что то, что эта душа сейчас мне говорит, все соответствует, абсолютно соответствует истине. Понимаете? Во-вторых, проси дара развлечения духов. Но дар различить духа – это духовный дар. Он никак не является интеллектуальной способностью, вложенной, так сказать, в наши ясли. Дар распознать духов – духовный дар. Если я работаю с такими людьми, я без такого дара не двинусь и шага. Потому что мир духов находится за пределами чего? Пространства и времени. За пределами моих естественных, данных мне по натуре моей способности. И если я не имею такого дара, тогда у меня не будет взгляда на эти вещи. Я просто не увижу. Я буду смотреть на плоскость, а глубину действительности я не увижу. Я не смогу посмотреть за кулисы. Я не вижу закулисную деятельность дьявола. Проси дара развлечения духа. В-третьих, внедряй метод Павла. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих. Здесь сказано следующее. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда наше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. И более не стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Здесь апостол Павел пишет, что ему и нам, верующим, дано орудие, оружие дано. И этим оружием мы способны развалить и разрушить всякую твердынь. Не существует такого замысла, такой идейной силы, не существует такой духовной силы, которая бы устояла перед нами. И он называет очень простой метод. Он говорит, для того, чтобы победить вот эти замыслы, нам необходимо пленить всякую мысль, входящую в нас, и поставить ее под послушание Иисусу Христу. Другими словами, я закрываю вот область между моей головой и остальным моим туловищем, между головой и сердцем, и не пропускаю ни одну мысль в меня, не запускаю ее в меня, не допускаю эту мысль зачать во мне без принципиального разрешения Иисуса Христа. Он говорит, мы пленим и ставим всякий помысл под послушание Иисусу Христу. Когда я работаю с человеком оккультно обремененным, я должен исходить из того факта, что вокруг меня витает целая армия демонов, которые пытаются меня застрелить. Они кидают в меня мысли. И эти мысли во мне, они будут пытаться войти в меня. Дьявол будет пытаться дать мне свой альтернативный план болезни этого человека, чтобы я поверил. Я вам уже рассказывал про беседу с демонами, и они потом говорят, какое у них имя, а потом смеются над нами. Он постоянно заинтересован в том, чтобы дать нам свой альтернативный план, свое альтернативное представление. И он будет давать нам этот альтернативный план в мыслях наших. Поэтому нам необходимо закрыть наш мыслительный аппарат. Закрыть. Забронировать. И мысль вошла в меня. Вот. Я смотрю на человека, он мне рассказывает о своей жизни, а во мне появляется мысль. Наверное, у него это. Я же была на семинаре у Раймера. Он говорил, что симптомы вот такие. Наверное, у него это. А если эта мысль не просто мысль, исходящая с урока вот этого, а мысль, рожденная в абсолютно испорченной голове какого-то демона. И он пытается внедрить эту мысль в тебя. Поверь в эту симптоматику. И ты, поверив, пойдешь этим путем. И в конце концов ты человеку не поможешь. Ты его только мучить будешь. Поэтому вошла эта мысль в меня. Ага, наверное, у него вот эта проблема. Я эту мысль пленю и говорю, Иисус Христос, я в сердце это говорю своем, я только что подумал, что этот человек бесноватый. Мне кажется, что он бесноватый, но я не знаю, я пленю эту мысль, и я ее ставлю в послушание тебе. И если эта мысль от тебя, пожалуйста, ты мне покажи, что это так, и мы сейчас увидим как. Значит, внедряй этот метод Павла. Не верь своим мыслям. Не только не доверяй откровениям человека, но ты делай то же самое со своим мышлением, со своим познанием, со своими способностями, со всей своей психологией. Не верь. Вот когда приходит ко мне человек, у меня уже было множество таких пациентов. И в течение вот этих 20 лет работы с людьми так, подобного рода. Сложился же опыт. И вот сидит человек, и приходит мысль, а этот такой, как Ваня. Ваня, который у меня был в прошлом году. Ну, вроде все подходит. И раньше я, сравнил и решил. Так и есть. И начинаю им помогать. И потом после полгода работы, или вот один человек, я с ним мучился целый год. Я с ним мучился, и он со мной мучился. Потому что я был уверен, что у него проблема, такая проблема, как у этого Вани, назовем его так. А в конце концов я 100% ошибался. Я 100% ошибался. Я пытался изгнать беса, где его не было. Потому что я просто не послушался голоса Бога, а послушался какого-то голоса моего опыта и решил, что мой опыт достаточен для того, чтобы разрешить этот вопрос. Поэтому входит в тебя мысль. Ты ее возьми в плен и поставь, принципиально поставь в послушание Иисусу Христу. И держи ее в этом плену, пока Господь откроет. Не выпускай оттуда. Между прочим, этот принцип апостола Павла, этот метод апостола Павла, он важен вообще в нашей жизни. Я иногда говорю, нам, людям, необходимо встроить в себя сито, вот тут сито. И если мы хотим осветиться, мы с вами будем говорить еще об освящении вот этих людей, если мы хотим жить жизнью в освящении, нам необходимо осветить наши мысли. И если не будет освящения в голове твоей, осветить свой костюм и свою одежду, толку ноль. Или осветить свою внешность, толку абсолютно ноль. Если нет победы в твоих мыслях, не будет победы в твоей жизни. Почему? Помните колесо человеческого бытия? Где рождается наше поведение?
Ой.
И если нет контроля в мыслях наших, не будет контроля в поведении нашем. И результат будет неудовлетворенные потребности. Мы об этом с вами говорили. Внедряй метод Павла. Не только в отношении, скажем, работы с оккультно обремененным человеком или вообще с человеком, ищущий в душепопечительной помощи. Вообще в твоей жизни. И, между прочим, если ты как душепопечитель не научился встраивать в себя это сито, если у тебя нет победы в области мысли твоей, если ты не осветил свое мышление, то помощи человеку, ищущему помощь, ты тоже не дашь. Это очень важно понять. И последний пункт в этом отношении. Работай в группе. Мы с вами уже вчера об этом говорили, и сегодня еще будем дальше говорить об этом. Мы в день нашего возрождения встроены Господом Богом, встроены в новый коллектив. И этот новый коллектив называется телом Христовым. И этому телу Христову, этому новому коллективу, даны 27 способностей Духа Святого, даров Духа Святого. И эти способности, они вне нашего нормального дарования. Они сверхъестественного характера. Это способности Духа Святого. И поэтому, когда мы работаем с человеком, закомплексованным в проблемах духовного плана, нам необходимо консультация братьев и сестер, имеющих другой дар. И если, допустим, я не нахожу ответа, как теперь поставить вот этого человека в такое положение, что он начнет говорить со мной, то мне нужна консультация. А другой раз я просто такому человеку говорю, вы знаете, я вам помочь не могу. Я вам помочь не могу, просто ваша проблема, она недоступна мне. Вы разрешите мне позвать вот в нашу беседу, в нашу дискуссию, позвать другого человека. Вот у меня есть знакомый, или у меня есть знакомая, у меня есть брат, у меня есть сестра, все зависит от того, с кем вы разговариваете. И у нее или у него способность понимать, вот мне кажется, у него способность понимать вашу проблему. Можно мне пригласить такого человека? Или же вы обратитесь к брату и сестре и объясните ситуацию. Скажите, подумай, помолись об этом. Есть ли у тебя ответ на вот эту проблему? Работай в группе. И, пожалуйста, не экспериментируй. С душами людей экспериментировать нельзя. Мы не экспериментировать хотим, мы хотим помочь. А помочь, освободить, это значит привести человека к исцелению. Не экспериментировать. Итак, нам необходимо установить истину. Источники нашей информации – люди, Бог и демон. Разрешите мне еще сказать несколько слов о демоне. Я принципиально не верю демонам. Не играет роли, какую прекрасную информацию они мне не выдавали. Я им не верю. Теперь проблема с бесноватым заключается еще в том, что я не знаю, кто со мной разговаривает. Кто мне говорит эту информацию? Человек или демон? И поэтому, прежде чем начать такую беседу, мне необходимо закрыть двери этому демону, закрыть ему, так сказать, способность разговаривать. И я всегда начинаю такую беседу с молитвы. И понимает меня человек или не понимает, я молюсь и говорю, во имя Иисуса Христа, я, как служитель Иисуса Христа, повелеваю тебе, демон, молчать. Ты не имеешь права разговаривать со мной. Заткни, так сказать, по-русски говоря, рот и молчи. я буду разговаривать с человеком. Мне очень важно, чтобы я знал, что источник информации, который сейчас предо мной, человек, а не демон. Если вы не закроете демонический источник информации, то вы очень скоро будете обмануты. Потому что демон будет пытаться через этого человека выдать вам свою информацию. И вы не сможете различить, а что, откуда и как. Между прочим, на первых порах таких бесед, в таких беседах я постоянно ошибался. И было очень важно находить человека, который имел опыт и помогал в этом отношении. Следующий очень важный момент – это внешняя атмосфера. Внешняя атмосфера, в которой мы работаем, душепопечительно работаем, это доверие. Я вам уже говорил, без доверия человека, ищущего у вас помощи, к вам, вы помочь не сможете. Если он вам не доверился, он Христу не доверился. Он не доверится Богу. Поэтому так важно понять, что мы проповедники Иисуса Христа, что мы, свидетели Иисуса Христа на этой земле, являемся свидетельством. Проповедник – это проповедь. Жизнь наша – это проповедь. Апостол Павел мог сказать, последуйте за мной так, как я следую за кем? За Христом Иисусом. Значит, вы следуете за мной, посмотрите на меня. Посмотрите на меня. И посмотрев на меня, вы увидите во мне Бога. Если люди, посмотрев на меня, увидели в нас Ивана Разина, а Христа вообще не видят, то ожидать покаяния этих людей не приходится. Если они во мне увидели человека какого-то, ну так, полускользкого, полупонятного, ну дельца баптистского, тогда не удивляйтесь, что никто не пойдет за мной. Не пойдет. И наша говорильня ему не поможет. Атмосфера доверия. Атмосфера доверия зависит также от помещения, в котором мы проводим такую душепопечительную беседу. Понимаете, конечно, если нет возможности пригласить человека в помещение, в котором приятно сидеть, в котором удобно сидеть, тогда можно провести такую беседу, так сказать, и рядом с кочегаром и в атмосфере угара, все это можно, конечно. Но если есть возможность, устройте внешне все так, чтобы человек чувствовал себя дома. Чтобы человек чувствовал себя дома. Обычно я начинаю с такими людьми пить чай или кофе. Он пришел, у него все дрожит, он пришел уже сейчас к человеку, и еще иногда, знаете, вот услышал, ага, а кто его знает, что вот эти люди со мной сделают, а потом еще такая личность. Вот он приходит, он уже дрожит, как осиновый лист. Я пригласил, мы сели, и я ему говорю, меня звать Иоаннес. Как? А я думал, доктор Раймер. Нет, меня звать Иоаннес. Сейчас мы с вами попьем чай. Мы чай или кофе? Попили мы чай, попили кофе, расслабился человек. Сел и почувствовал себя дома. И когда он почувствовал себя дома, начинается моя работа. Я не начинаю своей работы до этого. Принципиально не начинаю. Он должен почувствовать себя дома. Внешний вид играет очень важную роль. Можно человека страшно испугать. Понимаете? Представьте себе, пришел ко мне такой представитель молодежной субкультуры. Ну, скажем, он живет металлом. И он весь металлический. И вот он заходит, заходит. А я здесь сел перед ним, я в галстучке, красивенький, паенька, сижу, жду. Он сел передо мной, и у него сразу в нем чувство такое, он сел перед батей. И сейчас папа вытащит ремень, и тогда будет, ой-ой-ой, как плохо. И он уже агрессивно реагирует на меня. Он уже пытается защититься. Если я знаю, ко мне придет человек, так сказать, вот из этой культуры, то я не буду одеваться, как папа. Я, конечно, у меня нет одежды такой металлической. У меня есть джинсы. Вот. Я оденусь, сяду, ногу на ногу и говорю, привет, ну как,
Как жизнь-то?
Как хлопну ему по плечу. Смотрит на меня. Свой.
И сел.
Понимаете? Внешний вид. Запах играет роль. Запах играет роль. Представьте себе, сегодня очень распространено в интеллектуальных кругах заниматься оккультизмом. Спиритизм, между прочим, здесь у нас на территории России всегда был привилегией интеллектуалов. В университетах играли в эти игрушки и так далее. Потом. Вот приходит дама к вам, понимаете? От нее уже на 3 километра пахнет ивис руше. А вы сели рядом с ней и зубы забыли почистить. И потом говорите, можно вам помочь? Чесноком понесли. И эта дама вам сразу доверит. Скажет, конечно, конечно, можно быстрее, пожалуйста. Нет. Вы подумайте, вы подготовьтесь как внутренне, так и внешне на борьбу. И если вы атмосферу, внешнюю атмосферу доверия не установите, вы человеку, в принципе, не поможете. Между прочим, здесь у нас друзья с мусульманской страны, и они вам расскажут, что невозможно зайти, скажем, в мусульманскую семью и вести себя так, как ведем мы себя в нашем светском обществе. Невозможно. Невозможно, допустим, с человеком пожилого возраста заговорить так, как вот, допустим, в нашей культуре скажешь, ну, батька, что? Болит? Ага. Я иногда так разговариваю с старшим поколением. В американской культуре это вообще нет никакой проблемы. Он зашел в своих тексасских сапогах, зашел ко мне, старик стоит передо мной вот так. Я говорю, ну что, батя, пришел за помощью? И он это понимает. Да, говорит, пришел за помощью. Ты, правда, еще зеленый, но вроде поможешь. И мы сели и начинаем друг с другом разговаривать. Представь себе, я как Соколову приду так и скажу, ну что, батя? Все на месте кончится. Это так Сокол со мной 3 минуты разговаривать не будет. Понимаете? Культура играет очень важную роль. И, пожалуйста, не считайте, что ваша культура, она над всеми другими. Культура не бывает абсолютно важной. Каждая культура имеет нечто прекрасное в себе. И поэтому нам надо понимать культуру, ценить культуру. Если мы хотим установить внешнюю атмосферу доверия, нам надо понимать культуру и знать, с кем мы разговариваем. И приобщиться. Принцип, один из самых важных принципов вообще в Священном Писании. Для того, чтобы люди поняли меня, мне надо приобщиться к их культуре. Иисус Христос, будучи Словом, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и это Слово объявилось перед нами в образе книги. Мы ее увидели, прочитали и поверили, да? Нет. Слово было у Бога, и было Богом, и это Слово стало кем? Не буквой, плотью. Плотью. Бог стал человеком. И только благодаря воплощению Бога в человеческий облик мы его поняли. Мы бы никогда не поняли Бога. Мы бы никогда не поняли его любви. Мы никогда не поняли бы его планов с жизнью нашей. Мы никогда не поняли бы, что человек действительно может жить свободно, гармонично, если бы не было Иисуса Христа и его жизни. А апостол Павел говорит, я для евреев стал цыганом. Правильно? Для того, чтобы евреи покаялись. Так сказал? Нет. Евреем я стал кем? Евреем. А еленом? Греком? Греком. А варваром? Ну, как варвар. А тем беззакона я не беззакона. Но и тем я приобщился так, что они меня поняли. Мы называем этот закон законом инкарнации, законом миссионерского воплощения. И если я не учусь воплощаться в культуру, я атмосферу доверия не установлю. Если мы хотим создать атмосферу доверия, нам обязательно нужно воплотиться в ту культуру, из которой выходят люди, пришедшие к нам. Это не значит, что мы будем перенимать грехи этой культуры. Нет. Не надо. Но это значит, что мы так настроимся, чтобы человек не пугался нас.
чтобы человек не боялся нас, чтобы человек, приходя к нам, почувствовал бы себя, что? Дома. Следующий важный момент. Внутренняя атмосфера – это должна быть атмосфера свободы. Если внешняя атмосфера – атмосфера доверия, то внутренняя атмосфера такой беседы – это атмосфера свободы. Мы не сможем помочь человеку, если мы не освободим его волю. Человек, находящийся под влиянием демонов, он безвольный человек. Его воля закабалена, он пленен, он не может сам решиться. Поэтому первый шаг – это освободить волю. Но и мою волю. Я хочу того, чего хочет Бог. Если я не вхожу в беседу вот с таким настроем, если, допустим, я хочу того, чего хотят братья, или того, чего хочет моя традиция, или того, чего хочет деноминация, конфессиональность. Я хочу превратить этого человека в такого религиозника, каким являюсь я. Если я не освободил свою волю хотеть истины, хотеть того, чего хочет Бог, тогда я человеку не помогу. С другой стороны, мне необходимо просить у Бога, чтобы он освободил волю человека. Освободи волю. Остальные пункты я уже называл, последний еще раз хочу назвать. Доверься Духу Святому. Свобода, атмосфера свободы будет только там, где Дух Святой. Где Дух Святой, там что? Так в Библии написано. Читайте. Послание Галатам. Где Дух Святой, там свобода. Поэтому, если я не доверю эту беседу Духу Святому, и многие из нас, не научившись жить с Духом Святым, тогда говорят: Господь Иисус Христос, пожалуйста, благослови нашу беседу. И в богословском плане важно различать терминологию. Иисус Христос, Он не на этой земле. Его тут нет. В моем сердце Дух Святой. Не нужно путать терминологию. Мы очень часто, очень свято рассуждаем вот так. А Господь, войди в мое сердце, Иисус Христос живет во мне. Во мне не живет Иисус Христос, во мне живет Дух Святой. Это не библейское, еретическое представление. Потому что Иисус Христос одесную Бога. И мы ожидаем Его второго пришествия. Его на этой земле нет. Есть память о Нем. Есть Его учение. Есть Его слова. Есть Его Дух, но Его нет. Поэтому не надо путать эти вещи. И когда мы обращаемся к Иисусу Христу в молитве, мы обращаемся к личности, которая находится за пределами нашего материального мира. Пожалуйста, не забывайте это. Но в нас живет Дух Святой. Мы храм Духа Святого. Поэтому довериться на Духу Святому. И я знаю, что некоторым из нас сама мысль довериться Духу Святому уже пятидесятническое. Доверься Духу Святому. Доверься Духу Святому. И Дух Святой, который живет в нас, как только мы доверим нашу беседу, нашу жизнь, наш этот диагноз в Его руки, Он создаст атмосферу свободы. Он обещал, Он сделает, и в Библии, в Новом Завете нам это обещано. Это стопроцентная истина. Внутренняя атмосфера, атмосфера свободы. Итак, источники информации мы выяснили. Внешняя атмосфера, атмосфера доверия. И внутренняя атмосфера, атмосфера свободы. И как только мы установили вот эти условия нашей беседы, мы готовы начать диагноз. Есть какой-то вопрос?
Если человек молится за освобождение другого, может ли демон войти в него?
Если мы изгоняем духа тьмы, не будучи посланы Богом, да? Не имея на это никакого задания, или же мы участвуем в таком акте, как молитвенник, но мы не готовы к этому. Допустим, наша жизнь, она просто еще не чистая, или мы в чем-то не покаялись. Я вам приведу пример. Мы были с группой молодых людей, тут, на территории Белоруссии, в пути. И такая, у нас получилась такая ситуация. Эта группа состояла из южноафриканских молодых людей и из наших белорусов. И, значит, во время молитвы освобождения в этой молитве участвовал молодой парень из Южной Африки. Бес вышел из этого человека, и на следующий день, во время молитвы, этот южноафриканец повел себя точно так, как бесноватый до этого. Бес вошел в него, и началась борьба за этого молодого человека. И выяснилось потом, что этот молодой человек из Южной Африки, во-первых, он вообще не был возрожденным. Он всегда только играл в христианина. Он никогда не передал свою жизнь Иисусу Христу. И в его жизни было очень много грязи. И он просто из любопытства решил поучаствовать. Посмотрим, что будет. Но дело в том, что когда мы говорим о духовном освобождении, тут разговор вообще не идет о любопытстве. Невозможно поиграться. Потому что это серьезное и действительное дело. И в этом случае дух тьмы перешел на него. Но это не значит, что нам теперь надо страшно бояться, что если я где-то еще не вырыл последнего греха из моей жизни, то тогда дух перейдет на меня. Так не надо мыслить. Если я не сознаю какой-то греховности, и Дух Святой мне ничего не показал в этом отношении, бояться нечего. Даже если там где-то, может быть, в занычках моей души и осталось что-то нечистое. Иногда Дух Святой освобождает нас шаг за шагом. У него очень много времени. Да? Он трансформирует нас изо дня в день, из месяца в месяц. Мы все больше и больше вырастаем вот в этот полный рост. И на том этапе, на котором мы сейчас находимся, да, мы должны быть чисты. Да? И тогда не надо бояться никаких там сил тьмы, что они перескачут на меня. Некоторые страшно этого боятся. Вообще не надо демонов так страшно бояться. Не надо их бояться. Мы их не видим. Вот это наша самая большая проблема. Потому что мы настолько материалистически воспитаны. Да, нам тяжело представить, что есть вот какое-то другое измерение, и в этом измерении существуют силы. Да, личности. Личностные силы. Вот, и поэтому нам так страшно. Где-то один домовой. Мы когда работаем на евангелизационных поездках, и некоторые молодые люди смотрят на, как я обхожусь вот с этими демоническими силами, как закричу иногда на них. Они говорят, что ты на них так орешь? Ты их не боишься? А я говорю, что мне их бояться? Не надо их бояться. Если у нас нет причины их бояться. Не надо их бояться. Никогда никакой бес в меня не войдет, если у него нет на это причины. А если есть причина, значит, я не очистился. Очень просто. Если Дух Святой живет в нас, и мы действительно отдали нашу жизнь под контроль Духа Святого, Он живет в нас, в нашем теле. Я не знаю, насколько вы понимаете, если вы верующий человек, насколько вы понимаете, что вы, в принципе, личность, в которой живет другая личность. Вы это понимаете или нет? Многие верующие этого не понимают. Они говорят, да, я верующая и так далее, и подобное. Но что Дух Святой, будучи личностью Бога, живет в моем теле, и когда я разговариваю с Богом, Он мне настолько близок, Он мне ближе моего кольца, которое я получил от супруги своей, Дух Святой. Он во мне. И вот для многих из нас это вообще непонятно. Не открыто. И когда я утром поднимаюсь, открывая глаза, я благодарю Господа Бога моего, который всю ночь провел во мне. Это не где-нибудь во мне. Это надо себе представить. Вот. И если живет в моем теле Дух Святой, тогда, конечно, Дух Тьмы никогда не войдет. Дух Святой сильнее всякого Духа Тьмы. Это же Бог, живущий во мне. Есть какие-то вопросы?
Хорошо. А если на душепопечительной беседе человек много болтает, стоит ли выслушать все, что он говорит?
Когда человек очень разговорчив, я обычно даю ему поговорить. Я ему даю поговорить. Иногда вот он 2 часа разговаривает, 3 часа разговаривает. У меня женщина одна, которая была известной ведьмой в нашей местности, несколько лет назад покаялась, потом я ей помогал встать на ноги. Вот она была такая болтунья. Ой, болтала. И вот как начнет разговаривать, не остановить. Я ее вначале пытался остановить, потом понял, что не надо. Пусть говорит. Придет момент, когда она перестанет говорить. Но на это нужно время. И вот когда сидишь, 2 часа она поговорила, потом говорит, мне уже легче стало. Я говорю, нет, вам еще легче не стало. Теперь можно вам вопросов задать? Но в этой болтологии, да, в этом потоке, вначале вроде разбираешься, а потом, когда сел, успокоился, не злишься на нее, не пытаешься ей сказать, а просто сидишь. Мы это называем методом зеркала. Я сижу и рефлектирую. Больше ничего. Да? Я сел и сижу, и слушаю. Душепопечитель без ушей – это не душепопечитель. Психотерапевт, у которого только есть длинный язык, ему ноль цена. Нам нужны открытые уши. И вот сел и слушаешь. Потихоньку начинаешь записывать вопрос. Она рассказывает, рассказывает, или он рассказывает, 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 рассказывает. Пусть рассказывает. И обычно они начинают с Адама и Евы и кончают откровением. Ну, так сказать, прошлись по всему миру. Да? Ну и пусть пройдется. А ты начинаешь округлять тут. И когда ты ее выслушал, или его выслушал, уже создалось доверие. Потому что обычно они говорят, вы первый человек, которому я могла сказать все, что хотела. И причем они иногда удивляются, потому что они же пришли за помощью, они пришли меня послушать. А я их слушал. И когда он выговорится, тогда я говорю, вы знаете, вы много говорили, можно мне задать вам пару вопросов? И можно мы с вами договоримся, когда я буду задавать вопрос, я задам вопрос, и когда у меня создастся впечатление, что я вас понял, я вас прерву. Можно? Ну, да. Договорились. На первых порах им покажется. Я еще не все сказал. Нет, подожди, мы же договорились. А завтра мы опять встретимся, и тогда мы будем вести себя так. Вы будете говорить, сколько хотите, как хотите. Хорошо? Ну, хорошо. И таким образом я прерываю этих людей. Со временем они все меньше говорят. Надо выговориться. И человек, который очень много говорит, у него никогда не было возможности все, так сказать, слить с души своей. И пусть сбрасывает. Я обычно ставлю большое корыто перед ними и говорю, давай, все, что есть, выкидывай. Да? А потом мы это корыто поднимем и унесем.